Обратите внимание, пожалуйста, на вот эти фамилии. Француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Кто эти люди? Это люди, которые получили Нобелевскую премию по физике за 2022 год. И это, собственно, ученые, которые занимались разработкой и исследованиями в сфере квантовой механики. Ну, вот не совсем, конечно, понятно, ну вот мне лично, как гуманитарию, что они изучали и насколько это является прорывным открытием в сфере квантовой механики и как это повлияет на практическое использование их открытия в нашей повседневной жизни. Хотя вот специалисты говорят, что это является действительно прорывными технологиями и может очень существенно повлиять на развитие супербыстрых квантовых компьютеров. Ну, я думаю, что обо всем об этом более подробно нам расскажет эксперт, специалист, руководитель научной группы Российского квантового центра Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алексей Федоров. Он на связи со студией. Алексей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И что, действительно это некий прорыв такой, вот, который совершили эти ученые?
Действительно, это очень значимая, очень долгожданная Нобелевская премия коллектива лауреатов, которая показали в своих экспериментах те необычные парадоксальные свойства квантовых систем. Да, то, что до того момента в основном обсуждалось теоретически, они сделали возможным наблюдать, да, создали метод изготовления управления квантовыми состояниями, которые сегодня легли в основу прорывных технологий квантовых компьютеров, квантовой связи, квантовых сенсоров. Поэтому это действительно замечательное достижение, очень здорово, что они были отмечены.
Угу. Ну, смотрите, они являлись там, ну, назовем так, нельзя сказать правопреемниками, да, но они последователями каких-то предыдущих теорий или это вот прям новаторы вот в данной разработке?
Это такая второе поколение исследователей, но первыми можно считать Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, Эрвина Шрёдингера, те, кого сегодня Нобелевский комитет называл отцами-основателями современной физики. Отцами-основателями квантовой механики были заложены некоторые фундаментальные концепции. Вот, например, в работе Эрвина Шрёдингера появился термин «квантовая запутанность», да, взаимосвязь между квантовыми системами. Но вот именно работа лауреатов позволила увидеть это в эксперименте и начать применять квантовую запутанность для новых технологий. Поэтому это первая волна прорывных экспериментальных работ по квантовой физике, ну, вот, как бы следующее поколение после ее основателей.
Знаете, у меня уже в голове, Алексей Константинович, честно говоря, такая запутанность, я уж извините за такой каламбур скажу, потому что вот опять-таки многие у нас слушатели, они не физики, не ученые, и может быть, гуманитарий, как и я вот прочитал, что такое квантовая запутанность, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Ну, разъясните, пожалуйста, ну что-то совсем запутались мы.
Действительно, вот если приготовить определенным образом квантовые системы, да, здесь это важный элемент, то их состояния будут взаимосвязаны. И эта взаимосвязь будет проявляться именно благодаря их квантовой природе, то есть именно благодаря тому, что они подчиняются законам квантовой физики. Но вот часто говорят, что вот если мы изменим состояние одной системы, то поменяется состояние другой системы. Uh-huh. Да, и это очень важно, поскольку таким образом можно, скажем, использовать для передачи квантовой информации это явление, а также для построения квантовых компьютеров, потому что вот такая взаимосвязь квантовых объектов, да, вот эта сильная связь их между собой позволяет решать вычислительные задачи быстрее, чем с использованием классических компьютеров. Я понимаю, что это, наверное, сложно почувствовать, да, но это совершенно нормально даже для тех, кто долго занимается квантовой механикой. Все ее принципы остаются парадоксальными. У нас нет классического опыта, чтобы это понять. Мы можем в это поверить, а благодаря результатам Нобелевских лауреатов проверить.
Да, а как можно это, знаете, потом отследить на практике? Ну, хорошо, вот я слушаю вас, читаю информацию, и здесь написано, что в Нобелевском комитете подчеркнули, что основы квантовой механики, цитата, это не просто теоретические или философские вопросы. Далее вот расшифровывают, что, собственно, да, можно использовать свойства вот этих, особые свойства отдельных частиц для создания квантовых компьютеров. Я думаю, что многие из наших слушателей знают такое понятие, как суперкомпьютер, да? Вот суперкомпьютер и квантовый компьютер — это нечто схожее или это разные понятия?
Это разные понятия. Суперкомпьютеры — это просто очень-очень-очень мощный компьютер, но поведение которого все-таки подчиняется законам привычной нам классической физики. У него внутри есть тоже элементарный объект, подчиняющий законам квантовой механики, но в целом для того, чтобы полностью описать его поведение, классической физики в общем и целом достаточно. Поэтому вот часто называют такие компьютеры классическими или традиционными. В основе работы квантовых компьютеров лежат квантовые объекты. Поэтому их поведение, их свойства уже их недостаточно классической физики, чтобы их описать. Поэтому квантовые компьютеры, как мы верим, могут решать те задачи, которые классическим компьютерам решать очень сложно. Ну, например, моделировать лекарства, моделировать материалы, которые на фундаментальном уровне устроены как раз-таки как сложно взаимодействующие квантовые системы, решать задачи оптимизации, машинного обучения и многого другого. Поэтому это разные вещи. Но здесь важно отметить, что квантовые компьютеры не заменят классические суперкомпьютеры, они скорее дополнят их и позволят совместно им решать все более и более сложные практические задачи.
Хорошо. Теперь, Алексей Константинович, разъясните, пожалуйста, а наши ученые российские над чем-то подобным работают?
Да, в России достаточно динамично развивается направление квантовых технологий. И вообще, вот если смотреть Нобелевские премии, полученные советскими учеными, да, многие из них как раз-таки относились к направлению квантовой физики. Да, это создание лазера и исследования по сверхпроводимости, по физике низких температур. Это тоже на сегодняшний день важные элементы исследований. Но есть не только традиции, есть и современные исследователи. Например, в России есть работа по созданию квантового компьютера. Недавно был продемонстрирован четырехкубитный квантовый компьютер на основе ультрахолодных ионов. Работают системы квантовой связи, квантовых коммуникаций, причем уже на практике. Есть направление по квантовым часам и многому другому, поэтому это направление, которое довольно динамично развивается в России. Вот я сейчас нахожусь на научной конференции микроэлектроника, и здесь есть даже вот своя секция по квантовым технологиям, где мы с коллегами обмениваемся последними знаниями и результатами в этой области.
А вот скажите, вот я сказал, что Нобелевскую премию по физике, вот то, что мы с вами обсуждаем за исследования в сфере квантовой механики, получила такая интернациональная группа, в которую вошли француз, американец и австриец. Но да, вот можно же сказать, что мы сейчас, вот российские ученые, конкурируют там с французами, с американцами, с австрийцами, или же мы где-то на одном уровне с ними, или вот кто является нашими такими международными конкурентами, назовем так?
Вы знаете, наука — это такая область деятельности, где очень сложно часто отличить конкуренцию от кооперации. Да, действительно, скажем, над строительством квантового компьютера можно сказать, что конкурируют, скажем, Соединенные Штаты с Китаем, да, и в этом активно участвует Европейский Союз. А Россия включилась в эту гонку, да, за создание квантового компьютера. Здесь можно оперировать этими терминами. Но вот если говорить в Нобелевской премии, ее фундаментальной части, все-таки не в части технологий, а в части знаний есть кооперация, есть работы, которая выполняется совместно разными научными группами по всему миру, поэтому здесь наука остается интернациональной, мы продолжаем общаться, насколько это возможно, и кооперировать с международными группами. Вот поэтому именно вот в добыче фундаментальных знаний, я думаю, есть кооперация в технологиях, да, постепенно идет конкуренция. Ну, фактически все высокотехнологические, все технологически развитые страны сегодня особое внимание уделяют квантам. Поэтому, кого бы вы ни перечислили, скорее всего, из тех, кто приходит на ум, когда мы говорим технологические лидеры, так или иначе, этим направлением занимается. Мы, как Россия, здесь стараемся двигаться вперед по отдельным направлениям, чтобы демонстрировать такое конкурентоспособное.
У нас буквально 30 секунд. Но а технологий-то у нас хватает, Алексей Константинович?
С этим, конечно, в связи с последними событиями появились дополнительные сложности, да, тем не менее, прорывы ожидаются, это направление, которому уделяется колоссальное внимание, много молодых умов туда приходит, поэтому я очень сильно надеюсь на то, что нам за счет оригинальности идей, за счет каких-то новых подходов удастся компенсировать те сложности, которые могут возникнуть из-за, там, скажем, недостатка оборудования или чего-то другого. Так что здесь важно двигаться и не останавливаться. Это очень важное и интересное направление.
Да, это уж точно. И вы так еще достаточно увлеченно об этом рассказываете. Действительно. Спасибо большое. Напоминаю, Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского квантового центра Национального исследовательского технологического университета МИСИС, был на радио «Спутник». Мы продолжаем эфир.